Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Почему нам бывает трудно любить людей? Связано ли это с нашей самооценкой? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у меня в гостях дорогой гость, сотрудница благотворительной организации Дарья Васильева. Дарья, привет.
Привет.
Ну что ж, сегодня о любви, друзья, о любви сегодня будем говорить. Благо, не знаю, как в Санкт-Петербурге, в Москве и окрестностях, и областях погода располагает к такому разговору. Почему? Потому что солнышко выглянуло после холодного такого дня, моросившего дождика вчера, такого мрачно-пасмурного. Нужно сказать, что я люблю мрачно-пасмурные дни. Вот, и вообще очень люблю, несмотря на то, что у меня на журфаке было по прозвищу «африканец» из-за моего африканского прошлого, и я не люблю жару, вот что я хотел сказать-то. Так что, друзья, при такой-то снеде как-нибудь беседе, как писал классик. И начнем мы сегодня, во-первых, конечно же, друзья, совсем-совсем скоро наступает осень, и мы уже готовимся к первому осеннему эфиру, который, между прочим, на секундочку, будет 1 сентября, вот так вот в этом году у нас совпадает. Но перед этим мы решили подготовиться и решили поговорить о том, что прошлый эфир, это, в общем-то, можно сказать, что продолжение нашего прошлого разговора с пастором-душепопечителем Алексеем Клименко. Мы с ним говорили как раз тоже о любви, а сегодня мы будем говорить о трудностях любви. Вот так вот. Почему нам бывает трудно любить людей? И, друзья, пишите нам, пожалуйста, в комментариях, почему нам бывает трудно любить других людей? Вот в чем проблема? В нас проблема или в людях? Я думаю, что в людях, но попробуем разобраться. Конечно же, это они все, вот как говорил герой одной известной сказки Евгения Шварца, во всем виноваты мои родственники. Вот так вот. Я не уверен, что во всем виноват мои родственники, но кто-то точно виноват, попробуем сегодня поговорить об этом. Начнем мы с Омара нашего Хайяма, который вот что о любви говорил или писал скорее. В любимом человеке нравятся даже недостатки, а не в любимом раздражает даже достоинство, и нельзя с ним не согласиться. Кстати, согласна, Дарья, с Омаром Хайямом? Раздражает тебя в нелюбимых людях достоинство?
Нет, не раздражает.
Ты святой человек.
Нет, я не святой человек.
Меня раздражают. Вот, а что они вообще, вот эти люди, которые... А почему они мне не нравятся, вот в конце концов? Должны же нравиться, они не нравятся мне. Ну вот, смотри, знаешь, с чего я хотел начать? Да? Есть профессии, вот как ты думаешь, есть ли профессии, в профессиональную сферу которых входит навык умения любить, вот навык любить людей, да? И насколько это, по-твоему, нелегко?
Ну... Мне кажется, что любовь – это все-таки не навык и не профессиональная компетенция, это выше. То есть, ну, например, допустим, у хирурга может быть золотые руки, он может быть прекрасным специалистом, но каждый человек, которого он оперирует, он будет для него, я не знаю, там, телом, абстрактным телом, там, где он может все хорошо сделать. Вот. Поэтому здесь вот... Мне кажется, это любовь, это то, что вообще-то что-то внутреннее. То есть вот профессионально научить любви невозможно. Хотя, конечно, вот во всех сферах, где люди работают с людьми, ну, как минимум уважение должно быть. Потому что если нет хотя бы уважения к другому человеку, то, честно говоря, все это очень нехорошо заканчивается или идет нехорошо. То есть вообще-то это должно быть.
Слушай, ну есть же, правильно, не знаю, педагоги, которые не любят детей.
Да, и они могут быть при этом прекрасными педагогами, да, то есть они могут научить предмету, но вопрос, какой ценой?
Знаешь, то есть, глубоко убежден, что вот, не совсем с тобой. Ну ладно, ты скажи свое мнение, а я свое.
Давай. Ну, просто здесь же, я же опять ориентируюсь на какие-то конкретные, да, ситуации, там, своей жизни, то, что я в школе наблюдала, допустим, вот будучи ребенком, например. Вот, у нас прибыли очень сильные педагоги, но некоторые вот обучали предметы, но очень жесткими методами. То есть предметы научить можно, но вот отношения, вообще какой-то ценой и, не знаю, там, какими слезами, травмами, всем остальным, то есть оно нужно ли это? Вот так вот, да, то есть, конечно, где, если между педагогом и детьми есть, учениками есть взаимопонимание, есть уважение, там вообще все по-другому будет строиться. И то есть и школа не будет каторгой, не будет чем-то страшным в жизни. У меня очень много знакомых, те, кто в школу вспоминают с содроганием, да, то есть вот у меня такого нет, я его без содрогания вспоминаю, вообще очень я любила школу, но этого, честно говоря, ненормально.
Я школу ненавидел всеми фибрами своей души. И вот почему я с тобой не согласен в этом. Я лично считаю, что педагог, который не любит детей, мое глубокое убеждение, это тебе говорит потомственный педагог. Да? Ну, пускай во втором поколении, но все-таки. Моя мама учитель французского языка, французского и немецкого языка, но она всегда преподавала французский язык. Посему, ты знаешь, вот я помню, как мне вдалбливался этот французский язык. Понятно, что маму ты не воспринимаешь как учительницу вообще. Вот это данность. И учиться у своей мамы – это самая страшная штука. Она еще и завучем была. И моя классная руководительница всячески подчеркивала, что она не боится моей мамы, и поэтому я устроил вот такой вот, собственно говоря, прекрасную жизнь мне. А я еще и не математик был. То есть я гуманитарий. Ну, я им сказал, что прямо в математическом классе. Но класс, у которого классная руководительница математик, и я до сих пор ненавижу математику. Я с восхищением смотрю, как... У меня есть друзья математики, да, я смотрю, как они... Я говорю, слушай, математика, ну это жуть, какие-то формулы. Он говорит, да ты что? И он начинает мне рассказывать что-то там про какие-то формулы Перье-Монтескье. Знаешь, такие... У них глаза горят, как я о литературе говорю, понимаешь?
Да, конечно. Я понимаю, вот. Математиков.
Да, и вот и они-то прям вот так вот, и такой, знаешь, у них нимб уже такой, такой бэймс, и думаешь, о, вот это вот нормально. Вот люди хорошие, значит, им преподаватели математики попадались. Потому что я, опять же, я люблю историю просто потому, что у меня великолепные учителя истории были, которые любили детей и обожали свой предмет. Я понимаю, что можно любить предмет и не любить детей, но я считаю, что для педагога это мое личное убеждение. То есть я, когда вхожу в аудиторию, да, я понимаю, что меня могут раздражать какие-то качества, да, в студентах. Но я очень люблю своих студентов. Я хочу, чтобы хоть, если хотя бы один студент захочет читать после моего предмета книги, я считаю, что я свою миссию выполнил, понимаешь? И вот в этом все-таки есть какая-то штука. Я считаю, что педагог, не любящий детей, это какая-то гиперфилит. Как это? В общем, это какой-то...
Профнепригодность.
Профнепригодность, да. Вот это мое глубокое убеждение. Угу. Я могу быть неправ. Я могу быть неправ. Может быть, есть великолепный предметник, и при этом абсолютно не любящий детей человек, понимаешь, и студентов.
Смотри, мы здесь немножко о разном, да, то есть я тоже считаю, что педагог, который не любит детей, ему не надо идти в педагогику, да, но это не означает, что он не может научить предмету, то есть немножко здесь разные плоскости. Вот.
Я думаю, что ее эффективность все-таки, да, его эффективность как педагога будет ниже, мне все-таки кажется.
О, слушай, наверное, в разных системах, в разных поколениях. Просто я, опять же, вспоминаю конкретный пример перед глазами. Там человек всех математики. Нет, я была, к счастью, не у нее, но я видела, как страдали все остальные. Она всех научила математике и очень хорошо научила. Но это было действительно, такой кровью все это давалось. Вот, то есть, для меня это тоже неправильно. Особенно все, что касается отношений взрослых и детей – здесь без любви, просто нельзя.
Знаешь, мы же вообще семья педагогов. Я педагог, жена педагог, и она школьный педагог еще, да? Причем она в школьную педагогику пришла после 38 лет. да, она, все же делают, все делают карьеру от школы к университету, да, ну, аспирантура, университетский преподаватель, она с точностью, да, вот, да, она из университета пришла в школу, и она очень строгий преподаватель, я это знаю, я вижу, потому что я попадал, сказать, на ее уроки, я вижу, она очень строгий преподаватель, очень требовательный, с ней не забалуешь, с ней бесполезно, знаешь, так вот, как бы договориться баш на баш, да, вот, она всегда идет навстречу ученику, она остается после уроков, она готова заниматься с отстающими, с непонимающими предметы и так далее, да, но ты знаешь одну вещь, очень показательную, да, я видел, как моя жена вот в каникулы, она пришла в школу, и ее дети, ее класса, где она классная руководитель, увидели ее, и как они побежали к ней. Строгость не означает не любовь, как ты понимаешь, то есть это разные вещи, да, и любовь бывает строгой, вот, но дети, все-таки любовь это что-то больше, вот я почему хотел поговорить на эту тему, потому что это какая-то очень, очень же сложная такая, не знаю, очень сложный механизм любви, вот о чем я почему-то это веду.
Комментарий хочу вот
Да, да.
к вопросу о строгости, да, любовь без границ это распущенность, да, так же, как и границы без любви, это уже, не знаю, там, диктатура. То
Диктатура,
есть,
жестокость, да.
да, то есть любовь это не означает, что нет границ и нету вот каких-то определенных правил. Это совсем не означает, что вот.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам, давайте попробуем поговорить, почему нам бывает любить трудных людей вообще. Вот вы пытаетесь договориться с трудными для вас людьми, то есть пытаетесь как-то убедить себя, не знаю, полюбить этих людей, или хотя бы не ненавидеть, не презирать, да? У нас же есть очень много, скажем, спектра, да, в этих чувствах, в этих двух. Не обязательно любить или ненавидеть. Есть же более нейтральные, да, чувства, симпатии, уважение, да, может быть, уважение. Может быть ли уважение без любви? Тоже хороший вопрос, который стоило бы обсудить. Друзья, пишите нам, пожалуйста, в комментариях. Друзья, конечно же, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашим эфиром на своих страничках в соцсетях, и комментируйте. Чем больше вы комментируете, тем вы больше помогаете нам, тем самым мы можем достигать еще большей аудитории. Программа «Б» – это программа, в которой мы поднимаем самые важные жизненные вопросы и стараемся с помощью Божьей, с помощью Священного Писания найти решение для этих вопросов. Поэтому, друзья, вы также можете поддержать нас материально, сделать это очень просто. Заходите, вы можете посмотреть в описании к этому эфиру. Вы найдете ссылочку, проходите по ссылочке, там есть все, любая сумма, которую вы готовы пожертвовать на программу «Б», она пойдет на то, чтобы еще больше и больше людей узнали о нашей передаче, и, конечно же, еще больше и больше людей получили вопросы на самые свои острые проблемы, да, и, возможно, смогли решить эту проблему. Сегодня мы говорим о трудностях любви. Почему нам бывает трудно любить людей? У меня в гостях сотрудница благотворительной организации Дарья Васильева. Вот скажи, Дарья, обязаны ли мы любить людей? Вот.
Но я могу ответить только вот как христианка, то есть с этой позиции, да, это заповедь. Нам Господь заповедовал любить людей, и у нас просто нет других вариантов. Здесь вопрос в том, что мы подразумеваем под словом «любовь». Если мы под словом «любовь» думаем, что это вот какая-то эмоциональная привязанность, да, вот эмоциональное отношение к человеку, вот хорошее, да, то в таком понимании мы любовь, мы экзамен на любовь провалим в первый же день. Стоит нам только в какое-нибудь общественное место выйти, где много людей. Если под любовью мы подразумеваем действия, а в каких-то случаях как раз недействие, да, вот уважение и вот немножко другие аспекты, ну, вообще связаны больше вот с какой-то деятельностью, то это уже другое. И здесь мы действительно можем справиться. И со своей нелюбовью, со своим раздражением, ну и со всеми вот этими негативными вещами. Мы не в силах вот с негативными чувствами внутри себя если нас кто-то раздражает, если нас кто-то злит, или нас действительно кто-то обидел, мы с этими чувствами справиться сами себе, ну, внутри себя не можем. Но у нас есть выбор, как мы будем реагировать на ту или иную ситуацию, как мы с этими людьми будем себя вести. Вот это в наших силах на самом деле. И вот то, как мы себя будем вести вот с этими гадкими, противными, раздражающими людьми, вот так и может проявляться действительно любовь по отношению вот к таким людям.
Ну, ты же часто сталкиваешься в своей, собственно, профессиональной деятельности с молодыми людьми, которые провоцируют постоянно, да? Провокация – это образ жизни. Провокация может быть абсолютно разного толка. Да? Может быть провокация для того, чтобы манипулировать. Да? Может быть провокация, потому что таким образом человек пытается защититься. Да? Провокация в виде, ну, провокация в виде защиты. Может быть провокация в виде мести. Да? Меня обидел конкретные люди, и сейчас все взрослые, то есть меня взрослые обидели, они меня предали. Это понятно, это связано, например, там, с сиротами. Да, это связано с брошенными детьми, это связано с какими-то, опять же, жертвами насилия, например, да, в той или иной степени, да, родительского насилия или других значимых взрослых. Да. Это очень важный вопрос, и в этом вот есть у такой любви условия, скажем так, вот я там, любовь это, вот обязательно нужно прорисовать границы этой любви, и любовь проявляется тогда, когда ты выполнишь условия, или нет?
Очень общо, то есть очень много, очень общо, и вообще, честно говоря, всегда за конкретный случай, за конкретные ситуации, но вот в целом бы я так сказала, что не только вот эти дети, про которых ты сейчас обрисовал, да, вот про их поведение, но вообще каждый человек, ну это мое убеждение, мои наблюдения такие жизненные, у каждого человека есть в той или иной степени свое одиночество и своя боль. Каждый человек ее несет. Вот эту боль и это одиночество. И каждый человек хочет разделить с другим человеком. Но проблема в том, что мы, честно говоря, до конца чужую боль и чужое одиночество разделить не можем. Мы так устроены, мы этого сделать не можем. Это может сделать только Бог. И то верующие люди не всегда чувствуют, что Бог это одиночество и боль разделяет с ними. Про неверующих людей я вообще молчу. И вот человек несет эту боль в жизнь, да, он пытается с кем-то ее поделиться, а люди не откликаются. Опять же, в силу того, что не всегда способны на это откликнуться. И вот возникает вот это постоянное такое недовольство другими людьми, агрессия. То есть вообще мы в какой-то степени эгоисты, да, и мы от людей ждем что-то, вот, чтобы они все подстроились под наши мироощущения, под наше мировосприятие, под нашу же эту боль и одиночество, а у людей свое мироощущение и свои проблемы. И вот часто мы не находим вот этого взаимопонимания, да, и начинаются как раз вот эти конфликты, вот эти недопонимания. И здесь вот вопрос тогда, а что здесь, да, а как любить, вот если вот мне другой человек раздражает. Но я вот как раз исхожу из того, что у меня есть вообще два принципа. Один принцип я выработала много лет, когда у меня как раз был кризис, вот мне все люди раздражали прям до невозможности. Это было ужасно.
Мне кажется, у всех такие кризисы бывают периодически.
Не, конечно, у всех бывают, да, и мне тогда нужно было с этим справиться, потому что это касалось непосредственно имело отношение к работе, к моей, да, ну и вообще, в принципе, к жизни. И я для себя искала, ну, мне вот, для меня такой способ работает он так, да, что когда мне вот прям что-то злит, мне достаточно какой-то фразы успокаивающей для меня, да, и я успокаиваюсь, это как вот кнопка переключателя. Я искала такую фразу, что мне делать, когда мне все вот вокруг меня раздражают до невозможности. Я для себя нашла такую фразу, что их тоже любит Бог. Вот для меня это было сразу, то есть я со своей позиции, с высоты, ну что этот гад вот тут мне тут говорит, и вообще почему он опять это не сделал, или наоборот, что-то не так сделал, все, я опускаюсь на одну позицию, да. То есть для Бога мы одинаково дороги. Вот для меня, я не скажу, что это универсальный рецепт, это было для меня так работало. Вот меня это успокаивает, и по сей день я перевожу себя вот с позиции, что ах ты гад, нет, все-таки здесь вот для Бога мы равны. в этом
Гад,
отношении.
но не такой, какой я себе представляю.
Нет, я уже как-то по-другому все это воспринимаю. А второй момент, да, что вот опять же у каждого человека есть своя боль. И вот, например, мне очень некомфортно в окружении тревожных людей. Вот у них же, они очень много говорят, они очень много суетятся, они машут там руками, еще что-то. И, ну, мне приходится, да, то, что у меня разные люди вокруг меня, вообще нам всем приходится сталкиваться с разными людьми. Но у тревожности всегда есть какая-то причина. То есть я могу злиться, могу раздражаться, а могу просто вот, даже если я не знаю, в чем причина, вот просто принять, что у человека что-то вот где-то болит, он даже может не осознавать. И это так отражается на его поведении. В том числе, вот как мы сейчас, я к детям возвращаюсь, и к твоим примерам. Молодежь, дети на что-то провоцируют, что они хотят. А, кстати, дети, они же даже выразить не могут, что они на самом деле хотят. А если мы говорим с позиции взрослого, да, то вот успокоиться, не злиться, а попытаться понять и ему, с ним пообщаться, с ребенком, и его научить, и чтобы он умел формулировать, а что он хочет. То есть вот это вообще, ну, поскольку я в основном с сиротами работаю, да, вот эта ситуация, это вообще очень характерно для детей-сирот. То есть они могут хотеть пить, есть, а сформулировать не могут, и будут орать, кричать и биться в истерике. Даже, кстати, как маленькие дети, да, они почему истерят? Потому что они не справляются с эмоциями, они еще не умеют их выражать. То есть если это вот в такой позиции, да, ну, точно так же мы можем и другим людям на самом деле подходить и помогать. Задавая определенные вопросы, помочь человеку выразить, что он хочет. И вполне возможно, что его раздражение, агрессия к нам никакого отношения вообще не имеет. А человеку нужно дать стакан воды, он успокоится и придет в себя. И такое тоже может быть, да? То есть вот как-то так.
Знаешь, у нас есть такая рубрика, которая называется «Дежавю». И я вспомнил вот к этой рубрике «Дежавю», значит, что ты читал, что ты смотрел, да? Есть такой сериал, я не знаю, смотрел ли ты, не смотрел, называется «Большая секунда». Ну, как бы рекомендую. Во-первых, это по-хорошему добрый сериал о взаимоотношениях мужчины и женщины, да? Там два сценариста, мужчина и женщина, пишут историю, сценарий про... Ну, собственно, вот сценарий, историю, значит, скажем так, не любви и любви двух молодых людей. Да? Оба они там, оказываются музыкантами, оба они преподают музыку вот, в музыкальной школе. Да? И там есть один совершенно замечательный эпизод, когда сценаристка, она же еще и в анамнезе и актриса. И вот ей предложили роль Крупской. И вот однажды она приходит и начинает: давай убьем маму героини. Он говорит: ну, типа, она же вот, больна онкологией, все, убьем. И вот это он говорит: зачем? Он говорит: так в жизни бывает. Он говорит: хорошо. И он начинает описывать ситуацию. Что можно сделать в этой ситуации? Как можно, значит, ужестить жизнь вот этих своих героев? Да? Он говорит: ну, это так же бывает. И ну, потом, значит, проходит какое-то время, он говорит: ну, скажите, что случилось? Он говорит: они на Крупской взяли другую актрису. Я понял, мы хотим убить маму, потому что из-за Крупской. Вот эти штуки, внутренние механизмы, да, нашей реакции, они настолько вот, нужен же какой-то объект, чтобы, ну, кто-то заплатил за все вот это вот, что с нами происходит, нужно что-то с этим делать. Я прочитаю комментарии, да, ты хотел прокомментировать, да,
Да, и вот как раз любовь в том заключается, что как раз, когда нам очень плохо, мы не должны наши чувства переносить на других людей. То есть у меня сегодня плохое настроение, поэтому я сейчас вам всем все испорчу. Да? Вот это как раз не любовь.
Угу. Да, вот, я согласен.
То есть вот,
да.
Вот как раз вообще любовь – это труд, на самом деле.
Угу. Значит, Алексей Клименко прошлый раз дебатировал это высказывание по поводу труда, по поводу тяжкой работы, тяжелой работы. Вот.
Я не говорю, что тяжелая работа, но это труд.
Да, хорошо. Я с тобой согласен как раз-таки целиком полностью. Особенно как муж и отец двоих детей, я очень хорошо это понимаю. Без труда, что называется, не выловишь рыбку из пруда. Без труда любви не будет. И без труда любви не существует, на мой-то взгляд. Да? То, что вот просто... Когда ты обесточен, я, например, вчера был обесточен и допустил очень... Значит, такой абсолютно эгоистичный поступок. Да, вот. И мне всегда жутко стыдно за такие вещи. Но любовь как раз в том, что если человек любит тебя, да, он попытается выяснить, что с тобой произошло, и решить эту проблему. И проблема решается. Решаем проблему абсолютно. Да? Даже если это какой-то крайний эгоизм и так далее, ты мог нанести сильный удар по другому человеку, вот как раз настоящая любовь, она как бы приводит людей к одной точке. Не всегда, к сожалению. Да? Но вот в лучшем, так сказать, даже не в идеальном, а в желаемом случае это так.
Итак, ну, сейчас, скажи, да, пожалуйста, ты же извинился?
Да, да, вот. Конечно, конечно.
Вот это, кстати, еще, куда? Как же вот без еще этого? Одна очень важная вещь, да, что мы можем сделать все, что угодно, и мы действительно можем не справиться с нашими эмоциями и с какими-то ситуациями, но если мы умеем извиняться перед людьми, любыми людьми, вот за наши разрушительные действия, то на самом деле все это можно восстановить. То есть это вот просто тоже то, что нужно делать обязательно.
Угу. Ну, тут я согласен, да. Не всегда извинения, в общем-то, работают, и не всегда... То есть иногда извинений недостаточно, да? То есть извинения – это очень хорошо,
но это не... Но это очень важно, потому что если вообще нет извинения, угу, да, а вот,
ну, да,
ну, я так, у меня было плохое настроение, так получилось, и пошел человек, да?
Ну, да, да, да.
На самом деле это как раз вот... Это портит отношения. А извинения все-таки... Если люди, опять же, идут навстречу друг другу, то есть это действительно человек признает свою ошибку, и это должно быть. Если ему хочется сохранить отношения, то в любви, тем более, извинения должны быть.
Ну, тут я целиком полностью согласен, да. Ольга написала, у меня деление любви, во как, к близким и родственникам. Одна любовь, она кровная. Вроде как к ним привык и просто любишь за то, что они есть. К чужим другая любовь, хочется им спасения. А вот с негативом и ненавистью пока не разобралась, как можно испытывать любовь к насильникам, педофилам и так далее. Значит, Андрей написал, всех приветствую, очень хороший вопрос, который заставляет задуматься. Ну, ты что-нибудь, Ольге, ответишь на любовь?
Вот то, что я вот говорила, да, что, конечно, мы не будем всяких там насильников, педофилов, убийц любить, да. Опять же, на вопрос... Ну, вот что меня, например, вообще просто вот вымораживает, да, вот, опубликуют какую-нибудь новость про насильника, педофила или еще что-нибудь в соцсетях или еще где-нибудь, и сколько внизу комментариев: убить его, растерзать его, там, на мелкие кусочки, там, и столько вот этой агрессии, да, вот такого от людей, от верующих точно не должно быть. То есть этих людей будут судить, у них будет наказание. Но желать им еще сверх чего-то, вообще вот эти вещи, это вообще не для, как бы, это уже, вот его дальнейшее мучение, они вообще к нам никакого отношения не имеют, это не наша ответственность. Есть Бог, который сам рассудит. И всегда нужно помнить, какой бы гад ни был гадом, вот самым мерзким, там, что бы он ни сделал, всегда нужно помнить о... разбойники, которые рядом с Христом был. У каждого человека, даже у таких самых мерзких людей, есть возможность там, в последнюю минуту жизни раскаяться. И я верю, что Господь его простит. Поэтому вот это надо тоже всегда помнить, почему я говорю, да, что из-за таких людей тоже Господь умер. Это одна из тех вещей, по которым, кстати, ну, я сталкивалась не раз, что люди не хотят принимать христианство, потому что нет, нужно отомстить. Как это так? Вот он такой гад, а вот мы его будем прощать. Это несправедливо. Но вообще Божья любовь, она несправедлива, если что-то пошло. Она милостивая.
Ну да, Божья справедливость,
несправедлива.
Она нечеловеческая.
И вот, кстати, здесь вот к этому вопросу я сейчас вспомнила, и Виктор Франкл писал, и Эдит Эггерт, который тоже... тоже психотерапевт, но она, когда была в концлагере, она была еще молоденькой девушкой, это еще до тем, до того, как она стала психотерапевтом, вот они в своих книгах же писали о том, что это люди, которые прошли ну, невероятнейшее мучение, и они писали о том, что месть вот этим фашистам – это неправильно, потому что месть порождает следующий круг – насилие, мести и кровожадности. То есть, чтобы это остановить, то есть они настаивали на том, что не должно быть мести. И я думаю, что вот к этим людям можно прислушаться, потому что люди на собственной шкуре испытали просто невероятные ужасы.
Да, я предлагаю тоже, если ты сослалась на Виктора Франкла, а я сошлюсь на известного лютеранского пастора Рихарда Вурмбранта и на его книжку «Когда Христос спускается с нами в тюремный ад», где, в общем, он много писал о любви, пройдя через ну, жуткие вещи в своей жизни. Причем там как бы не только в одном режиме он сидел. Да? И вот это действительно... Знаешь, недавно я смотрел... ну, как бы случайно попал на одну из встреч на одном из христианских каналов между... в общем, христианским служителем, православным священнослужителем и, знаешь, таким светским противником, значит, там, антиклерикалом. Да? И, естественно, там вот претензии к, соответственно, к христианской религии. И один из вопросов, который поднимали они, а это, почему я стал смотреть, потому что я очень хорошо знаю православного священнослужителя, мы с ним, я не могу сказать, что мы с ним дружны, но мы, по крайней мере, да, общались. Мне вот, очень интересный, интеллигентнейший, образованнейший человек, да, и очень, на мой взгляд, очень достаточно честный, да. И как раз поднимали вопрос, вот, ну, религия после Холокоста, религия после Второй мировой войны, да, вот религия после такого, вот как возможно. И один из, ну вот, ответ священника был о том, что, ну, одним из таких ответов распятый Христос является, да, вот. Вот. И этот ответ, конечно же, не удовлетворил, значит, его оппонента. Да. Вот в чем дело, да. В том-то вся идея, что когда вот распятая любовь, она очень провокативна, ты знаешь, в некотором роде, да, она очень, да, что это как раз и апостол Павел об этом говорил, что вот для эллинов безумие, для иудеев соблазн, да, вот это всегда вызывает споры. Ну, давай пойдем дальше. Небольшая цитата. Элизабет Гилберт писала: «Тогда быть полностью открытым перед кем-то в своих хороших или плохих проявлениях, или быть в любом случае любимыми – это человеческий дар, который может граничить с чудом». Вот дар, который граничит с чудом, да? Давай попробуем об этом поговорить. Почему все-таки нам бывает трудно любить людей? Почему мы бываем не готовы к открытости?
Угу, про открытость.
Да.
И здесь опять же, вот я, здесь вопрос опять, что мы под открытостью, да, подразумеваем. То есть открытость – это когда, вот я то, что пример приводила, у меня плохое настроение, поэтому любите меня таким, какой есть, я сейчас вам всем испорчу. Это тоже можно считать открытостью, да.
Угу.
Открытостью можно считать искренность. Искренность, честность. Вот. Я, наверное, за то, что... Вот я за искренность и за честность, но я, наверное, не за полную открытость. Вернее, смотря с кем. Да, то есть у нас действительно есть ближний круг людей, у нас есть более так, ну и так далее, да, то есть он от центра так, дальше к периферии, у нас люди по степени важности. То есть я вообще за то, что со всеми быть честными и в меру искренними, там, если мы где-то о чем-то не хотим говорить, мы всегда можем сказать нет, да, и не привирая, не там, и не обязательно всем раскрываться вот в этом отношении. Но быть такими, какими мы есть, даже при том, что мы не раскрываемся, это важно. Потому что когда мы играем роль, ну, во-первых, это фальшь в любом случае. Она все равно рано или поздно откроется. Для далеких людей, может, это и не важно. В ближнем круге, ну, это не только ближний, да, это, допустим, это может быть даже круг коллег или еще где-то, это рано или поздно все равно вскроется. То есть вопрос, а зачем? То есть зачем? То есть все равно в любом случае, в какой-то степени мы все равно до конца открытыми перед другими людьми, наверное, все-таки и не бываем. Дай Бог, чтобы мы перед Богом-то были до конца открытыми. И, наверное, не все, наверное, тоже стоит выворачивать, даже перед любимыми людьми, да? Какие-то вещи, наверное, все-таки тоже стоит вот как-то куда-то их там убирать. Зачем? То есть зачем ему как бы вот, пугать своих любимых людей? Ну,
Ну,
в этом...
смотри, видишь, я все-таки считаю, что открытость, ну, грубо говоря, хотя бы не закрытыми людьми, да. То есть понятно, что когда ты разговариваешь, когда человек закрывается от тебя, это очень видно. Да,
Конечно, да.
часто это проявляется либо в пассивной агрессии, да, молчании, игнорировании, вот такие пассивно-агрессивные реакции, да, презрении, да, либо, ну, физически ты видишь, человек вот так вот сделал перед тобой, все, он закрыт для тебя, он не ходит. Он такой, знаешь, вот он же такую снобистскую уже выбрал позицию, да, такое, знаешь, презрение и так далее. Это закрытость. Понятно, что там обычно закрытые люди, это либо травмированные люди, да, внутренне травмированные люди, либо люди, которых, либо настроение у человека такое, правда. Это такое бывает. Я тоже таким бываю закрытым. Это жуткий кошмар.
Это все бывает. И мне кажется, это тоже нормально. Когда мы знакомимся с людьми, вот я с незнакомыми людьми вот так вот запросто могу находиться.
Ну,
Потому что
конечно.
я их не знаю. Они мне еще непонятны, они небезопасны. В этом отношении, вот, мне кажется, гениально, вот Экзюпери описал в «Маленьком принце», когда лис учит принца, как нужно строить отношения. То есть в любом случае отношения не потихонечку. Люди присматриваются друг к другу, смотрят, насколько это безопасно, и уже потихоньку подходит. Ну, я сейчас в таком в образе, понятно, что у нас это где-то может это быстрее, где-то медленнее происходить. И, в принципе, чужую закрытость нужно тоже принимать как данность. То есть он по какой-то причине закрыт. Ну, хорошо, вот как раз если есть необходимость с ним подружиться, хочется подружиться или какие-то отношения, ну, сделай так, чтобы ему было не страшно в твоем присутствии.
Нет, слушай,
То есть, вот. Ну,
да.
и, ну, ну, но при этом мне кажется, что в какие-то стестились, ну, как бы в какой-то мере, ну, это вот, это, ну, не обязательно тоже для всех быть прям вот в доску быть открытым. Мне не нужно это.
Я просто вспоминаю, я помню, что первый случай, он очень сильно врезался, когда я понял, что я бываю, ну, то есть, как бы, моральная такая закрытость, и у меня появляется такая моральная жестокость по отношению к людям. В армии я был сержантом, и у меня был в наряде стоял старослужащий и молодой боец. Обычно это всегда проблема, вот. Но, в общем, молодой боец, значит, старослужащего прессанул. В общем-то, это удивительная была такая штука. И я, значит, вывел этого молодого бойца и, в общем, прессанул его сам, но не физически, естественно, да, вот, как бы морально. И я помню, как этот парень смотрел на меня, он говорит: ты лучше ударь в следующий раз. Да? То есть вот это ощущение морального давления, морального насилия, которое я применил, я там дежурный по роте, мне надо как-то вот эту ситуацию быстро решить, я решил пойти по простому, то, что я умею, и то, что, видимо, ну, как бы не умеют окружающие, но не умели так, как я это делаю. И мне тогда был очень сильно, я еще тогда был, в общем, неверующим человеком, но тогда был такой значок, что я умею, оказывается, я умею вот этим пользоваться, и это очень страшно бывает. И мне, да, я до сих пор это помню. Я все время, когда пытаюсь, вот что-то происходит в моей жизни, когда я что-то включается, у меня вот этот тумблер, я все время, для меня этот лакмусовая бумажка, я вспоминаю этот случай и выключаю сам физически этот тумблер. То есть я не прибегаю к такому искушению, но искушение всегда есть. И это правда про нелюбовь и про то, что мы нелюбовь может быть очень, очень жестоким инструментом. Правда,
Да.
и очень, и очень серьезным. У нас есть еще комментарий. Илья Богданов. Илья, привет. Очень-очень рада тебе, что ты к нам присоединился. Добрый день. Вот не знаю, может, у меня дар любви какой-то, но я люблю людей. Это правда, я могу подтвердить. У Ильи этот дар существует. Вот. Кого-то больше, кого-то меньше, кого-то терплю, но ведь и терпением проявляется любовь. А трудно любить из-за вас завышенных требований и ожиданий. А когда понимаешь, что тебе, по сути, никто ничего не должен, становится легче. И еще нужно учиться различать поступки человека и самого человека. По скриптам «Большая секунда» – шикарный сериал. Вообще Шамиров классный. Шамиров – это создатель и один из, значит, актеров этого сериала. Вот, Илья.
Как-то... Я с Ильей согласна. Тут. Даже комментировать нечего, просто тут
я согласна. Да, я, собственно, тоже с Ильей согласен. Спасибо, Илья. Действительно, очень-очень мудрый и очень хорошая такая христианская позиция. Вот скажи, ты часто сталкиваешься с предвзятостью к людям?
А, я сама очень часто предвзята к людям, да.
Что с этим можно сделать? Вот, что ты с этим делаешь?
Ну, я, во-первых, всегда помню... Нет, я, опять же, то есть здесь... Ну, у меня очень высокая степень, вообще, честно говоря, осознанности вообще всего, что я делаю. Поэтому я помню, как бы помню о том, что у меня есть какие-то предвзятые мысли по отношению, особенно к незнакомым людям, да. То есть я помню о том, что мы все смотрим со своей картины мира очень часто. И я всегда держу в голове. То есть если вдруг что-то меня вот там напрягает, я об этом... Я подумаю, почему мне, вот, допустим, что-то не нравится в человеке. Ну, хотя, честно говоря, я очень редко ошибаюсь в оценках людей. Но я, честно говоря, стараюсь вот со всеми недостатками, опять же, людей принимать, как вот они есть. Опять же, любовь – это не значит, что нужно все в ближний круг. Если те люди, с которыми мне приходится по разным ситуациям сталкиваться, даже в той же церкви, да, там, общение или еще что-то, ну, не обязательно же со всеми быть на очень близком расстоянии. Тем более, если они, допустим, мне не нравятся. Я ничего с этим поделать не могу. То есть самое главное, вот как бы вот это свое раздражение не нравится, ну, мне кажется, главное не проявлять это, чтобы все-таки мы можем справиться с тем, чтобы вот не делать гадости другому человеку, не сплетничать одним там, не обсуждать, не осуждать. И всегда помнить вот то, что я опять же говорила, да, что у каждого человека есть своя история, какая-то болезненная история, и всегда относиться к этому там, снисходительно. Опять же, вот хорошо, Илья, про завышенные ожидания. Нам всем кажется, очень часто кажется, что люди должны быть вот так выглядеть, быть такими умными, такими образованными, вести себя только так, а не как иначе, да, но это не так. Люди будут образованы настолько, насколько они образованы, люди будут вести себя так, как они ведут, у них такая внешность, а не другая, ну и так далее и тому подобное. Да, и вот, опять же, каждого из нас любит Бог.
Угу.
Вот. Да. То есть я к тому, что, конечно, это опять же такая какая-то вот предвзятость, она присутствует. Но опять же, может быть, больше, может быть, в меньшей мере, да, то есть ну, прям вытравливать ее из себя тоже, может быть, не стоит, потому что это тоже элемент самозащиты. Ну, в смысле общества, опять же, надо бы всегда тоже быть аккуратным с какими-то вещами. То есть есть очень серьезные вещи, если ты всем-всем доверяешь, и все, может быть, какие-то нехорошие вещи, да. Но всегда помнить о том, что ты можешь ошибиться в этом человеке. Mm-hmm. Вот, что ты можешь быть неправ. И на самом деле просто как бы смотреть на развитие поступков, отношений, приглядываться, как себя человек ведет в той или иной ситуации. То есть оценивать, да, вот на конкретных вещах. Ну, как-то так.
Mm-hmm. Скажи, как ты думаешь, связаны ли трудности принятия другого человека, трудного для тебя, со своей собственной самооценкой?
Да.
Как это связано, как ты думаешь?
Ну, когда говоря про самооценку, я говорю про адекватную, да, сейчас я буду адекватную самооценку подразумевать. Если у человека заниженная самооценка, то вот по отношению к другим людям, да, он очень будет болезненно относиться к критике, любой критике. А при этом, ну, не знаю, всегда в нашем окружении найдутся люди, которые конструктивную критику скажут, а есть люди, которые, ну, чаще всего вообще люди любят критиковать друг друга, какую-нибудь гадость сказать, не подумав, даже вот из ближнего окружения, еще что-нибудь, вообще любят больше говорить критику, чем что-нибудь хорошее. Mm-hmm. У человека, который адекватная самооценка, Вот он из конструктивной критики может вынести что-то полезное, такую вот гадость какую-то, просто пропустить мимо ушей, не эмоционально в это не вовлекаясь, не переживая и не стараясь понравиться, всем мы нравиться точно не будем. Если у человека завышенная самооценка, то еще хуже. То есть вообще любая критика для него будет это как катастрофа. То есть это вот он, это будет просто кошмар. То есть человек в таком ужасе находится, потому что как я вот там кому-то не понравился. У человека, который адекватная самооценка, он прекрасно знает свои сильные и слабые стороны. Он знает свои положительные и отрицательные качества. И он с этой позиции вот легче воспринимает вот любую критику, и в то же время он, опять же, как мне кажется, более милосерден по отношению к недостаткам других. То, что он понимает, что он тоже не идеален, что все люди не идеальны. Вот, поэтому это, мне кажется, однозначно влияет, и в том числе вот как раз, вот особенно в какой-то профессиональной сфере, еще что-то, потому что люди, которые вот очень себя недооценивают, им очень тяжело. Они постоянно себя грызут, они не умеют за себя постоять, где действительно нужно за себя постоять. Все время оглядываются на других, в худшем случае зависть начинает возникать. Вот у него так все хорошо, так все замечательно. Что же у меня так-то все плохо?
Зависть – это больная штука, да. И, в общем, часто она неадекватно оценивает ни себя, ни окружающих, да. Это такая больная болячка, которую мы все время ковыряем, понимаешь? Вот, понимаешь, что не надо. Но рацио здесь редко работает. Знаешь, вот это, как это ни парадоксально, здесь больше работает, может быть, чувство. Вот, и тебе нужна поддержка. Вот мне кажется, что лучшее лекарство от зависти – это поддержка близких людей. Вот,
Ну, да,
знаете,
наверное.
да, и это правда лечит. Это, как это не банально звучит, не парадоксально. Времени мало у
Ну,
нас осталось с тобой, да, говори,
можно я тогда вот сейчас вот как раз к этому моменту, да, то есть к вопросу о любви по отношению к другим людям. Вот я как раз говорила о критике. Вообще, честно говоря, мне кажется, что мы, в смысле люди, да, мы мало говорим друг другу хороших вещей. Мы очень скоро на покритиковать, сказать, кто что не так сделал, а как можно было по-другому, как можно лучше. Но мы гораздо реже говорим о хороших вещах. Я говорю сейчас об искренних. Ни в коем случае ни фальши, ничего такого. Ну, в смысле, не искреннего, да, специально, нет. Но вот найти в каждом человеке, что у него хорошо получается, или даже, знаете, вот как бы... ну, даже если, например, вот человек хорошо выглядит сегодня, вот сказать так, ну не так, чтобы ты, вот если не хорошо выглядишь, вчера ты плохо выглядел, но что-то найти, потому что вот сразу менять атмосферу, отношения, и человеку, он, не знаю, он взлетает, когда людям говорят хорошие вещи, такое искреннее. Вот мне кажется, вот это надо тоже практиковать, чаще, чем критику. Люди сами знают, что они накосячили очень часто. А вот похвалить и сказать, что, блин, это круто было, вот этого, мне кажется, очень не хватает вообще в целом нашем и христианском, и нехристианском обществе.
Да, проповедник написал, все ли заслуживают любовь? Да вообще никто не заслуживает любовь, если уж на
Ну
то
да.
пошло. Данность такая. Вот она поэтому и есть, что мы ее не заслуживаем. Оля написала, да, вот это все, о чем вы говорите, это рост взросления, морально-духовный опыт. И, конечно, это касается анализирующих, думающих людей. Спасибо, прекрасные гости. Других не приглашаем, Оля. У нас замечательные, прекрасные гости всегда. Уже подходит наше время к концу. Я бы хотел процитировать из 1 Петра. Конечно, многие вопросы мы не обсудили с тобой. Ой, это такая необъятная тема, но я хотел бы процитировать, да, небольшой отрывок из первого послания Петра, с 3 главы, с 8 стиха, всем известный, наверное, отрывок. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным и уши его к молитве их, но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. Я сознательно не взял 1 Коринфянам 13 главу, всегда берущуюся, когда мы говорим о любви. А мне кажется, это, вот этот отрывок, он о том, как мы просто поступаем. Как мы должны поступать, и как это проявляется, как любовь, что такое любовь-труд. Вот прочитать 1 Петра 3 главу, вот это про все, про это, и про единомысленное, потому что нужно стремиться к этому, и про все остальное. Большое спасибо, Дарья Васильевна, сегодня была у меня в гостях, большое спасибо, друзья, за ваши комментарии, вопросы, и ждем вас всегда в эфирах программы «Б» каждую пятницу в 12:00 по московскому времени. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.